Лондон, 1936 год. На приеме у чрезвычайного и полномочного посла Германии Иоахима фон Риббентропа собрались активисты англо-германского общества, дипломаты, видные английские и иностранные журналисты, актеры, представители делового мира. Угощали, как всегда, на приемах в германском посольстве. Вкусной колбасой, отменным бело-розовым окороком и в огромных количествах лучшим мюнхенским пивом. Уго Лерст, встречавший гостей входа, поклонился Мэри Пейдж, пожал руку Яну Пальма и сказал:
«Пойдемте, я буду вас знакомить с моими коллегами. Учтите, я никому не говорил, что вы побежденный. Я говорил всем, что вы победитель».
«Напрасно», — заметил Пальма. «Я люблю, когда обо мне говорят правду. Во всяком случае, о моих победах и поражениях в спорте». Мэри засмеялась. «Не верьте ему, мистер Лерст. Ян не терпит, когда о нем говорят правду. Он страшный честолюбец. Он хочет всегда выигрывать».
«Покажите мне человека, который любит проигрывать», — вздохнул Лерст. «Думаете, я люблю проигрывать?»
Он остановился возле благообразного старикашки и сказал:
«Мистер Роквен, позвольте представить вам мистера Яна Пальма. Он бриллиантовое перо Риги. Пишет и для ваших газет».
Пальма и Роквен пожали друг другу руки. Лерст пояснил Мэри:
«Мистер Роквен — один из организаторов журнала «Англо-германское ревью».
«Я и не слыхал о таком журнале», — шепнул Ян Мэри, так, чтобы его шепот услышал Лерст. «Может быть, я не прав? Я тоже не слыхала».
«О нем мало кто знает», — улыбнулся Лерст. «А мне бы хотелось, чтобы об этом журнале знало как можно больше людей в Великобритании».
«Да, подпольный журнал в Лондоне пока еще не в моде. Впрочем, кто знает, что будет через год-другой».
«Я хочу познакомить вас с мистером Риббентропом», — сказал Лерст и подвел Пальма и Мэри к послу.
Риббентроп был одет в строгий черный костюм. В петличке поблескивал маленький золотой значок члена партии.
«Господин посол», — сказал Лерст, — «позвольте представить вам друга Германии, журналиста Яна Пальма».
«Рад видеть вас, мистер Пальма».
«Очень рад видеть вас, господин посол».
«Мисс Мэри Пейдж», — сказал Лерст, представляя подругу Яна.
«Здравствуйте, мисс Пейдж. Как приятно, что вы нашли время посетить нас».
«Мисс Пейдж», — пояснил Лерст, — «не только любит спорт, не только великолепно поет о спорте, представляет собой класс английских болельщиц в спорте».
Мэри поправила Лерста. «Это не класс, это сословие».
«Вероятно, мисс Пейдж увлекается не только спортом и пением», — заметил Риббентроп, «но и общественными науками. Различать класс и сословие — удел философов и социологов, но отнюдь не очаровательных женщин».
«В наш век, — ответила Мэри, — женщины все больше и больше тяготеют к политике. Ничего не поделаешь. Это теперь модно».
Риббентроп развел руками. «Что же делать мужчине? Вероятно, долг рыцаря — уступить место женщине».
Пальма хмыкнул. «Если мы пустим женщин в политику и уступим им место, господин посол, нам будет очень трудно жить дальше. Начнется худшая форма либерального вандализма».
«Я думаю, — сказал Риббентроп, — что вандализм нам грозит отнюдь не от прекрасных дам. Я думаю, что варварство грозит нам со стороны тех мужчин и женщин, которые живут восточнее Лондона, Берлина и, в определенной мере, Варшавы».
К Риббентропу подошел лорд Редсдейл, сухой, словно бы мумифицированный старик.
«Добрый вечер, милорд, — сказал Риббентроп, шагнув навстречу Редсдейлу. — Я рад, что вы нашли возможность посетить нас».
«Добрый вечер, мистер Риббентроп. Я всегда посещаю и буду посещать те места, где собираются люди, симпатичные мне и разделяющие мои взгляды».
Редсдейл посмотрел на Яна и полувопросительно сказал:
«Вы сын старого Пальма?»
«Да, сэр».
«Это вы временами пишете для пост?»
«Да, сэр».
«У вас воистину бриллиантовое перо».
«Благодарю вас, сэр, но пока что я считаю его железным».
«Ну уж, позвольте мне давать оценку вашей работе»,
— сказал Редсдейл.
«И запомните, что я не люблю делать комплименты. Впрочем, вы не женщина, вы в них не нуждаетесь. Надеюсь также, что вы и не гомосексуалист. Посему не нуждаетесь в них, как дурной мужчина».
Риббентроп смущенно отвел глаза, а Мэри рассмеялась. Это спасло положение.
«Мы сейчас дискутировали проблему», — продолжил Риббентроп, — «о том, кто угрожает цивилизации. Мистер Пальма считает прекрасных дам главной угрозой прогрессу. А я полагаю, что главная угроза — это Восток. И в данном случае я солидарен с мистером Киплингом. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Но вместе им не сойтись».
«Как вам сказать?»
— ответил Родсдейл.
«Сойтись можно. У нас стало модным забывать традиции empire mentality, традиции имперского самосознания. А ведь в этом мы где-то близки к Востоку. Я бы даже конкретизировал Китаю. Я анализировал философию китайской императорской власти. Заметьте, Китай называет себя срединным царством, и все земли вокруг считает своими владениями. Земли за Амуром и в сторону южных морей — это владения, которые должны принадлежать Китаю, а весь остальной мир — владения, которые могут стать Китаем.
Риббентроп заметил: «С сожалением должен констатировать, что в Великобритании, в стране, к которой я отношусь с глубочайшим уважением, совершенно не знают о благородных целях фюрера Германии Адольфа Гитлера и принятой им на себя миссии по спасению западной цивилизации».
Пальма сказал: «Господин посол, по-моему, в Англии не дают себе отчета в том, что расовая теория господина Гитлера, в общем-то, не противоречит основным принципам британской имперской политики в колониях».
Риббентроп повернулся к лорду Редсдейлу.
«Вот такие люди должны пропагандировать идеи англосаксонской и арийской общности».
«Господин посол»,
— Редсдейл пожевал губами,
— «мистер Пальма воистину блистательный журналист. И я не вижу более подходящей фигуры на пост ведущего политического обозревателя англо-германского ревю».
«Милорд, я латыш».
«Дело защиты Европы от большевизма — общее дело всех народов континента. Латыш, представляющий страну, отделившуюся от красных, должен быть рыцарем нашей идеи».
Ян растерянно посмотрел на Мэри, и она, улыбнувшись, чуть заметно кивнула ему головой.
«Я
польщен», — сказал Ян.
«Но...»
— Риббентроп заключил. «Давайте без всяких «но». Хотя по-английски «но» звучит «but», и в этом есть элемент фонетической незавершенности. «Абе» произносится более категорично рвущий. Я бы просил исключить «абе» из вашего ответа.
«Мне трудно быть одному в совершенно новом для меня журнале. На кого мне там опираться? Кто будет питать меня идеями? Кто сможет предложить мне британский вариант мыслей мистера Гитлера? С моей точки зрения, журнал должен быть не органом германского посольства, а органом друзей англо-германского сближения. Это и серьезная, и, с моей точки зрения, перспективная идея».
Редсдейл достал свою карточку и написал дату. 17 июля 1936 года.
«В пятницу мы собираемся в Лиди Астер в Клайвдене. Приезжайте туда».
В Клайвдене, в цитадели той части консервативной партии Великобритании, которая шла с Чемберленом за умиротворение и крестовый поход против большевизма, в замке у Леди Астер, владелицы нескольких газет и журналов, держательницы многомиллионных акций, собрался узкий круг ее друзей. Редсдейл, наблюдая за партией в гольф, неторопливо шел по огромному, гладко подстриженному лугу к замку, беседуя с Пальма.
«Я скажу вам, Ян, что привлекает меня в этом молодом, необузданном, в чем-то хамском, а в чем-то героическом движении национал-социалистов во главе с Гитлером. С моей точки зрения, само название их партии, национал-социалистская, несет в себе известный вызов практике, каждодневной практике канцлера Гитлера. Я бы не примирился ни с национализмом, ни с социализмом в Германии. И тем не менее, я не только примирился с национал-социализмом в Германии, я приветствую это движение. Мой друг и противник Черчилль не хочет понять главного. Дети любят играть в странные игры со звучными названиями. Молодое движение, победившее в Германии коммунистов и социал-демократов, сейчас играет в эти взрослые игры с детским названием. Нам нужно держать руку на пульсе этой игры. К Когда ребенок повзрослеет и захочет вместо лука взять охотничье ружье, мы, взрослые, должны подготовить ему верную мишень.
— Я понимаю вас, милорд, — сказал Пальма.
— Меня только волнует чересчур игривый характер ребенка.
Дитя, стрелявшее из лука во все стороны, может точно так же стрелять из ружья, когда повзрослеет. Я уж не говорю о гаубицах.
— Опасения правомочные,
— согласился Редсдейл.
— Правомочные. Если мы не будем работать с этим движением, и если мы не поможем движению крепко встать на ноги и осознать свое единство с нашей цивилизацией. Если бы в Германии к власти пришел человек по фамилии... Я путаюсь всегда в немецких фамилиях. Господи, да с любой фамилией. И если бы этот человек исповедовал национальный коммунизм или коммунистический интернационализм, но при этом своим главным врагом он называл бы Москву, я бы аплодировал этому движению и старался бы ему всемерно помочь. Надеюсь, вы понимаете, что по своей воле я никогда не сяду за один стол с мистером Гитлером. Это недоучившийся ефрейтор. Ну, вариш без каких-либо устоявшихся моральных принципов. Ну, да и потом он просто дурно воспитан. Но поскольку своим главным врагом он называет Москву, а Москва — это наш главный враг, как я могу не поддерживать Гитлера?
Я понимаю вас, милорд.
Я знаю, обо мне шепчутся по углам,
— продолжал Редсдейл.
Я знаю, меня называют английским нацистом. Пусть. Наши личные интересы преходящие. Интересы Британии незыблемы. Когда-нибудь потомки поблагодарят меня за то, что я стойко переносил оскорбления в прессе, и за то, что я был так спокоен по отношению к тем, кто не понимал моей позиции. Все определяет в нашей жизни будущее. А никто так верно не знает цену будущему, как старики, которым осталось мало времени на этой суматошной земле.
Редсдейл подвел Яна к группе молодых мужчин.
Господа, позвольте представить вам Яна Пальма. Да-да, это сын того латышского Пальма, который был здесь послом. Молодой Пальма назначен политическим обозревателем журнала «Англо-германское ревю».
Ян пожал всем руки.
«Дик Джон».
«Очень приятно, Пальма».
«Майкл Фугер».
«Очень приятно, Пальма».
«Джозеф Коуэлл».
«Очень приятно, Пальма».
«Пойдемте, господа», — сказал лорд. «Сейчас леди Астер покажет нам занятный сеанс спиритизма. Она увлечена одним прозорливцем».
Редсдейл пояснил Яну, пока они шли по большой каменной террасе в римском стиле.
Фугер и Коуэлл связаны с Руром. Они часто бывают в Берлине, могут помочь вам в контактах с серьезными людьми Рейха, которые отвечают за промышленность Германии. Мистер Джон близок к премьер-министру. Вам следует прибегать к его помощи лишь в исключительных случаях.
В темной комнате, уставленной старинной, нарочито грубой черной мебелью, сухонькая леди Астор, единственная женщина среди стариков и спортивного кроя юношей, сидела во главе овального стола. Рядом с ней был мальчик лет 13, лицо у него было синюшное, нездорово дутловатое. Мальчик был мал ростом, руки совсем еще детские, в ямочках припухлые. Прежде всего Пальма увидела эти маленькие детские пухлые руки, лежавшие на громадном блюде посреди расчерченного мелом стола. — Я чувствую, — говорил мальчик, широко открыв глаза. Я чувствую тебя. Кто ты? Войди в меня и скажи всем, кто ты? Войди в меня и скажи всем, ну!» Он обернулся к леди Астор. «Ну?» — беспомощно спросил он окружающих. «Вы чувствуете? Вот он поднимается. Вы видите его? У него сильное спокойное лицо. Смотрите, все. 7, 13, 7, 11, 7. Вы видите Ричарда? Смотрите на него. Перед вами не слепок с Ричарда львиное сердце, а он сам, наш Ричард. Слушайте, что он говорит».
«Я слышу»,
— сказала леди Астер.
«Я слышу, мой мальчик, я слышу его. Вы слышите, что он говорит?
туда, смотрите туда, — говорит он. — Бойтесь того и бойтесь его так, как я вам это скажу сейчас.
Я наклонился к лорду Редсдейлу и шепнул.
— У дитяти была истеричная няня? — Ничего, истеризм полезен в Британии в определенных, конечно, дозах.
— Бойся Рима, — слышу я, — продолжал говорить мальчик. — Бойся Третьего Рима. Слышите вы все, бойтесь Третьего Рима. — Где он?
— спросил мальчик, и вдруг руки его стали конвульсивно сжиматься в кулаки. И перестали они быть детскими.
— Вот Третий Рим, смотрите, там Третий Рим, слышите вы меня, слышите все?
— Россия, Третий Рим,
— тихо сказала леди Астер, взяла правую руку мальчика в свои морщинистые веснушчатые руки, поднесла к лицу и поцеловала. Германия всегда будет рассматриваться как основной центр западного мира при отражении большевистского натиска. Я вовсе не считаю это отрадной миссией, а рассматриваю как обстоятельство, усложняющее и обременяющее жизнь нашего народа, которое, к сожалению, обусловлено нашим неудачным географическим положением в Европе. Но мы не можем уйти в этом отношении от судьбы. Наше политическое положение обусловливается следующими моментами. В Европе имеются лишь два государства, которые серьезно могут противостоять большевизму. Это Германия и Италия. Что касается остальных стран, то одни оказались разложенными вследствие демократических форм жизни, зараженными марксистской идеологией, и поэтому в ближайшее время рухнут сами по себе. А во главе других стоят авторитарные правительства, прочность которых определяется единственно военной силой, а это означает, что они, будучи вынужденными поддерживать свое господство внутри страны лишь с помощью средств насилия, не в состоянии использовать эти средства для обеспечения внешнеполитических интересов государства. Все эти страны никогда не будут в состоянии вести войну против Советской России с видами на успех. И вообще, кроме Германии и Италии, только Японию можно считать силой, способной противостоять мировой угрозе. В задачи настоящего меморандума не входит предсказание того, когда нынешнее шаткое положение в Европе перейдет в открытый кризис. Я хочу лишь выразить в данных строках мое убеждение, что этого кризиса невозможно избежать, ибо он обязательно наступит, и что Германия обязана всеми силами и средствами обеспечить свое существование перед лицом этой катастрофы, защитить себя, и что из этой неотвратимой перспективы вытекает ряд выводов, касающихся важнейших задач, когда-либо стоявших перед нашим народом. Ибо победа большевизма над Германией привела бы не к чему-либо вроде Версальского договора, а к окончательному уничтожению и истреблению германской нации. Невозможно предвидеть всех последствий такой катастрофы. И вообще густонаселенной Западной Европе, включая Германию, пришлось бы пережить в результате победы большевизма, пожалуй, самую страшную социальную катастрофу, какой никогда не переживало человечество со времени гибели античных государств. Я ставлю следующие задачи. Первое. Через 4 года мы должны иметь боеспособную армию. Второе. Через 4 года экономика Германии должна быть готова к войне.